Издательство АСТ «Москва», Дмитрий Юрьевич Медведев. «Цивилизации. Атлас открытий и изобретений. Прогресс не остановить». На протяжении всего существования человечества каждый всплеск творчества, каждая искра изобретения и каждое новаторское открытие продвигали цивилизацию вперед. На страницах этой иллюстрированной энциклопедии мы проследим историю стремления людей к расширению предела возможного. Однако мы не просто приведем общеизвестные факты, мы исследуем влияние выдающихся изобретений и открытий на социум. Как колесо и парус изменили границы известного мира и торговлю? Каким образом паровой двигатель ускорил темпы индустриализации? Как общество трансформировалось с появлением интернета? Мы расскажем о самых значимых научных и технологических прорывах в разных областях — транспорте и связи, сельском хозяйстве и военном деле, медицине и высоких технологиях, а также в других важных сферах нашей жизни. Слушая эту книгу, вы словно отправитесь в путешествие во времени. Начиная с примитивных инструментов ранних гоминид до цифровых технологий 21 века, в каждой главе вы найдете свидетельство безграничного человеческого любопытства и стремления сделать свою жизнь лучше. Здесь мы не только осветили основные вехи научного и технического прогресса, но и рассказали о блестящих умах, стоявших за ними. Вы узнаете, почему между Томасом Эдисоном и Николой Теслой разразилась настоящая война. Удивитесь смелости Илиши Отиса, которая привела к появлению небоскребов. Будто наяву услышите передачу из первого радиоприемника, сконструированного Александром Поповым. Каждый из этих и многих других гениальных людей смог заглянуть за горизонт своего времени, совершив открытия, которые сформировали современный мир. Однако эта книга не только хроника прошлого, но и отражение того, как далеко мы продвинулись. Это попытка заглянуть в будущее, которое нас ждет. Мы все наследники изобретателей прошлого и создатели грядущего, ведь прогресс невозможно остановить. Пусть информация, изложенная в этой книге, побуждает вас задавать вопросы, исследовать и мечтать, а может и внести собственный вклад в бесконечный рассказ об открытиях и изобретениях человечества. Колесо. Колесо произвело настоящую революцию в истории человеческой цивилизации. Изначально оно использовалось для гончарных работ, но вскоре человек понял, что вращающуюся конструкцию можно применить и для перемещения каких-либо грузов. Это открытие стало своеобразным катализатором развития торговли, военного дела и освоения новых территорий. Где родилось колесо? Долгое время прародиной колеса считалась Месопотамия, однако исследования 2000-х годов показывают, что оно могло появиться и в Восточной Европе. Старейшие гончарные круги и колеса для транспортных средств были найдены в культуре Триполье-Кукутень, носители которой жили на территории современных Молдовы, Румынии и Украины около 4600-2650-х годов до нашей эры. Предположительно, здесь опередили Месопотамию на несколько сотен лет. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме в 2024 году сообщили об открытии, возможно, самых древних каменных колес на севере нынешнего Израиля. Их возраст достигает 12 тысяч лет. Месопотамская культура халав, существовавшая в период с 6500 по 5100 годы до нашей эры, оставила изображение колесных транспортных средств, хотя до этого подтверждения использования колес и гончарных кругов у них не находили. Самый древний гончарный круг, который датируется приблизительно 3100 годом до нашей эры, был найден в Уре, современный Ирак. Эволюция колеса. Ранние колеса были простыми каменными или деревянными дисками с отверстием для оси. Затем их стали изготавливать из скрепленных кусков дерева. Колесо со спицами позволило конструировать более легкие и быстрые транспортные средства. Самые ранние известные образцы деревянных спиц найдены у синташтинской культуры, которая была распространена в Южном Урале и Зауралье. Они датируются примерно 2000 годом до нашей эры. Вскоре после этого кочевые культуры Кавказа начали использовать колесницы на спицевых колесах. В первом тысячелетии до нашей эры кельты придумали обивать деревянные колеса железными ободами. Не только для перемещения. Колесо оказалось чрезвычайно многогранным изобретением и сыграло ключевую роль в самых разных отраслях человеческой деятельности. Были придуманы зубчатые колеса, которые еще в Древнем Египте использовались для создания зубчатой передачи. Последнее применялось в ирригационных устройствах. Колесо нашло применение в мельницах, которые считаются одним из первых промышленных устройств. Вращение колеса под действием течения реки или силы ветра позволяло перемалывать зерно в муку, что значительно упрощало жизнь людей и способствовало развитию сельского хозяйства. Важность колеса подчеркивается тем, что оно стало важным сакральным символом во многих культурах. Так, на национальном флаге Индии изображено колесо с 24 спицами. Этот символ называется колесом Ашоки, правителя III века до нашей эры. Каждая спица в колесе символизирует принципы жизни и учения Будды, направленные на достижение гармонии и мира. История колеса в Америке. Цивилизации Америки не использовали колеса в практических целях. Они так и не изобрели ни даже примитивных тачек, ни гончарного круга. Одним из немногих исключений стали майя, которые использовали похожую на колесо конструкцию в качестве веретена. В то же время колеса активно применялись в детских игрушках. Считается, что основным препятствием для появления колеса в Америке было отсутствие одомашненных крупных животных, которые могли бы тянуть колесные повозки. В доколумбовую эпоху из подходящих зверей здесь обитал только бизон, который трудно поддавался приручению. Несколько видов диких лошадей вымерли в Америке примерно 12 тысяч лет назад. Одомашнить в западном полушарии удалось только лам, которые жившие в Андах народы использовали как вьючных животных. Помимо народов Америки, до встречи с европейцами колеса не знали также аборигены Австралии. Парус. Изобретение паруса стало настоящим технологическим прорывом, который можно сравнить разве что с появлением колеса. Однако до сих пор точно неизвестно, когда и где парус использовали впервые. Основываясь на сохранившихся рисунках и результатах раскопок, ученые предполагают, что паруса возникли около 5500 лет назад, и следы ведут в Древний Египет. Первые мореплаватели. Развитие водного транспорта предположительно началось в двух ключевых регионах мира — на островах Юго-Восточной Азии и в Средиземноморье. Воды в этих местах теплые, поэтому здесь можно использовать простейшие плоты без риска переохлаждения. Паруса были изобретены в Древнем Египте около 5 тысячелетия до нашей эры, хотя есть мнение, что они появились раньше. Река Нил течет на север, а преобладающие ветры дуют в противоположном направлении. По этой причине в одном направлении удобно плыть по течению, а в другом — идти под парусом. Развитие паруса. Парус — это большой кусок прочной ткани или другого материала, который, улавливая ветер, приводит в движение судно. Изначально использовались простейшие квадратные или прямоугольные паруса, закрепленные на одной или двух мачтах. Они были эффективны при движении по ветру, но не позволяли плавать против ветра или при слабом ветре. Великие мореплаватели, финикийцы, греки и викинги вносили коррективы в конструкцию парусов, стремясь улучшить их эффективность. На протяжении веков парусное снаряжение продолжало совершенствоваться, и на смену простым квадратным парусам пришли более сложные конструкции, которые позволяли лучше маневрировать и эффективнее использовать попутный ветер. Паруса открывают мир. В XV веке началась эпоха великих географических открытий. Развитие морских судов, оснащенных все более совершенными парусными системами, позволило мореплавателям выходить в открытый океан. Так каравеллы, облегченные быстроходные суда с несколькими мачтами, оснащенные косыми и прямыми парусами, стали настоящим прорывом в морском деле. Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернан Магеллан и многие другие знаменитые исследователи того времени смогли достичь отдаленных уголков планеты именно благодаря совершенствованию парусного флота. Турбопарус. Турбопарус — это конструкция, напоминающая большой цилиндр, установленный вертикально на корабле. Он работает за счет эффекта Магнуса, который заключается в том, что вращение объекта в потоке жидкости или газа, в нашем случае воздуха, создает силу, направленную перпендикулярно движению потока. Поэтому, когда турбопарус вращается, воздух вокруг него движется таким образом, что создает подъемную силу, напоминающую ту, что возникает на крыльях самолета. Эта сила способна толкать корабль вперед, используя энергию ветра. Под парусом в космосе. Принцип действия солнечного, светового или фотонного паруса основывается на использовании солнечного ветра, потока заряженных частиц, который постоянно исходит от нашей звезды. Эти частицы, попадая на парус космического аппарата, передают ему свою энергию и толкают зонд вперед. Альтернативный метод разгона — использование мощных лазерных лучей с Земли, которые действуют аналогично солнечному ветру. Этот принцип позволяет космическому аппарату путешествовать между планетами и звездами без использования традиционного топлива. Паровая машина. Роль паровых машин в технической революции трудно переоценить. Они обеспечили необходимые мощности для фабрик, двигая конвейерные ленты и механические станки. Паровые машины стали двигателями паровозов и пароходов, соединявших далекие уголки мира, что кардинально изменило транспорт и торговлю. Паровая машина преобразует тепловую энергию в механическую. Котел нагревает воду до кипения, а образующийся пар под давлением поступает в цилиндр, толкая поршень взад и вперед. Движение поршня через систему шатунов и колес приводит в движение машину или другой механизм. Отработанный пар охлаждается и конденсируется обратно в воду, возвращаясь в котел. Водяной насос. Первым прикладным устройством на паровой тяге был водяной насос, разработанный английским механиком Томасом Севери в 1698 году. Он предназначался для откачивания воды из угольных шахт, которые часто затапливало. Принцип его работы основывался на конденсации пара. Непрерывно кипящий котел генерировал пар, который затем подавался в цилиндр. Когда пар охлаждался, он конденсировался, создавая вакуум, который засасывал воду из шахты. Насос Севери мог откачивать большое количество воды, однако устройство имело значительные недостатки. Оно было крайне неэффективным, требовало много топлива и нередко взрывалось. В 1712 году английский изобретатель Томас Ньюкомен представил первую машину, которая использовала пар для создания механического движения. Ньюкомен усовершенствовал насос Севери, использовав идею французского инженера Дени Папена, который вынес цилиндр с поршнем за пределы парового котла. Пар сильнее лошади. Работая мастером по изготовлению приборов в университете Глазго, шотландский инженер Джеймс Уатт заинтересовался технологией паровых машин. Инженеры того времени стремились улучшить машину Ньюкомена. Уатт понял, что существовавшие на тот момент конструкции тратили впустую много энергии из-за постоянного охлаждения цилиндра вследствие конденсации пара и повторного его нагрева. Изобретатель внедрил отдельный конденсатор, который исключал излишние траты энергии и радикально повышал мощность, эффективность и экономичность паровых машин. Уатт приспособил свою машину для генерации вращательного движения, значительно расширив сферы ее применения. Чтобы показать, насколько пар эффективен, Уатт разработал концепцию лошадиной силы. Эта единица измерения наглядно показывала, что механизм может заменить сразу несколько животных. Век пара. Применение пара сыграло ключевую роль в научно-технической революции XIX века. Механизмы заменили людей и животных, резко повысив эффективность промышленного производства. Установка паровых машин на транспорт позволила перевозить грузы и пассажиров на далекие расстояния с высокой скоростью. Началась эпоха железных дорог. Последним значительным шагом в развитии конструкции парового двигателя стало использование паровых турбин в конце XIX века. Они более эффективны, чем поршневые паровые двигатели, имеют меньше движущихся частей и обеспечивают прямую передачу вращающей силы, в отличие от систем с шатунными или аналогичными механизмами. В начале XX века паровые турбины практически полностью заменили поршневые двигатели на электростанциях, благодаря эффективности и высокой скорости вращения генератора. И хотя со временем паровые машины почти везде уступили место более эффективным механизмам, они остаются одной из самых ярких страниц в истории техники. Геронов шар или Эолипил. Греческий математик и механик Герон Александрийский в первом веке создал металлический шар, который помещал на котел с кипящей водой. Из шара выходили две полуизогнутые трубки, расположенные по бокам. Пар поступал из котла в полую ось, проходил через шар и вырывался наружу через патрубки, вращая его вокруг оси. Этот принцип демонстрирует реактивную силу, которую впоследствии описал третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Герон не предполагал никакого практического применения для своего шара. Зато это изобретение помогло будущим поколениям ученых увидеть возможность использования пара как движущей силы. Железная дорога. Можно сказать, что железные дороги — это артерии, по которым течет кровь нашей цивилизации. Они не просто соединили далекие уголки мира, но и способствовали культурному и экономическому обмену между народами. В наше время железные дороги по-прежнему занимают важное место в структуре глобальной инфраструктуры. Пыхтящий дьявол и его последователи. Английский инженер Ричард Тревитик первым сумел адаптировать паровую машину для использования на движущемся транспортном средстве. В 1801 году он представил «Пыхтящего дьявола», первый в мире настоящий паровоз, который успешно проехал по улицам города Камборна. Спустя три года Тревитик создал «Пенни Даррен», первый паровоз, который выполнил коммерческую перевозку железной руды и пассажиров. Поезд преодолел расстояние в 15 километров по чугунным рельсам. Это было настоящее достижение. Но чугунные рельсы оказались слишком хрупкими и быстро ломались. Чтобы найти инвесторов для продолжения работы, Тревитик в 1808 году построил в парке развлечений в Лондоне небольшую железную дорогу, по которой курсировал паровоз «Поймай меня, если сможешь». Несмотря на публичный интерес, проект не стал коммерчески успешным, и Тревитик бросил строительство паровозов. Железные магистрали. В 1820 году английский металлург Джон Беркиншоу придумал способ изготовления железных рельсов. Они оказались прочнее, длиннее и легче чугунных. А в 1850-1870-х годах с усовершенствованием технологий производства стали появились рельсы и из этого сверхпрочного сплава. Первая в мире общественная железная дорога соединила города Стоктон на Тисе и Дарлингтон на северо-востоке Англии. Она предназначалась для перевозки угля от шахт к порту. Сперва вагонетки по ней таскали лошади, но затем владелец дороги Эдвард Пис пригласил инженера Джорджа Стефенсона и его сына Роберта для строительства и обслуживания паровозов для этой линии. Вскоре паровозы доказали свою эффективность и полностью вытеснили тягловых животных. Успех Стефенсона позволил ему победить в конкурсе на поставку паровозов для линии Манчестер-Ливерпуль. Открытая в 1830 году, она стала первой в мире железной дорогой, где работали только паровозы, были внедрены системы сигнализации и регулярное расписание. Паровозы и ракета Стефенсона развивали скорость до 30 км в час. Успех этой магистрали привел к железнодорожной лихорадке. Уже в следующем десятилетии по всему миру были проложены тысячи километров железных дорог, в том числе и в России, где первая магистраль соединила Петербург и Царское Село в 1837 году.